Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова. Всем привет. Но мы сегодня не одни.
У нас в гостях удивительный гость. Я сама не ожидала, что она к нам придет, приедет. Прям из Лондона.
Да.
А у нас в гостях Мария Кардакова, специалист общественного здравоохранения и питания, автор бестселлера «Сначала суп, потом десерт», «Формирование здоровых привычек питания», нутрициолог. Мария, да. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Всем привет.
В ближайший час мы поговорим о профессии нутрициолога, поговорим о том, как...
Мы будем говорить, Марина, о еде.
О еде, потому что
это
не все может быть наше
слово. Главное, главное.
То, что мы очень любим.
Говорить, да.
В нашей редакции, да.
Нон-стоп.
Постоянно говорим о еде, что мы будем есть на обед, что мы будем есть на ужин. Мы поговорим о том, как еда может влиять на наше самочувствие, на наше настроение, на наше отношение к себе. Обсудим популярные детокс-программы, которые сейчас все блогеры рекламируют, о них рассказывают.
И мы со слушателями, естественно, все это будем обсуждать.
Всякие мифы.
Да, и мы предлагаем всем подключаться. Я сейчас наши контакты
объявлю.
СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал наш с последними новостями. Радио говорит МСК. И вы можете смотреть трансляцию на Ютьюбе. У нас есть там канал.
Говорит Москва. Анна и Марина.
Москва.
Прямо сейчас, да. Туда тоже можно писать интересные сообщения, подписываться, ставить лайки и комментировать.
Мария, а вы знаете, какой у меня вопрос? Ну, он очень простой. Вот я сегодня позавтракала. Я сегодня пожарила яйцо, колбасу, выпила стакан воды и кофе с молоком без сахара. Это здоровый завтрак или нет? Это правильно?
Я бы, наверное, в первую очередь задала бы вопрос, как вы себя чувствуете сейчас?
Отлично.
Отлично. Да. И это, пожалуй, самый главный критерий того, какая еда нам подходит, а какая нет. Это если говорить о короткосрочной перспективе. Если мы говорим о долгосрочной перспективе, конечно, мы хотим, как специалисты, видеть завтраки у людей разнообразными, чтобы туда входили разные пищевые группы, то есть какие-то зерновые. Классно, если у вас один день завтрак один, другой день завтрак другой, третий день завтрак третий. То есть мы, как ученые, против того, чтобы питание было однообразным. Это, пожалуй, самое главное.
А вот у меня сегодня был, в принципе, однообразный завтрак. Да? Я не добавляла никаких фруктов, овощей. У меня была только колбаса и яйцо.
Я бы смотрела на ваши завтраки в течение недели, как минимум, для того, чтобы оценить их разнообразие. Потому что точно так же, как и маленькие дети, в один день нам хочется чего-то попроще, на следующий день нам хочется покулинарить, добавить свежих фруктов. Мы можем вдохновиться буквально походом на рынок, чтобы на весь следующий месяц питаться намного более разнообразно, чем это было вчера.
А я знаю, что еще очень многие говорят о том, что на завтрак нужно есть только жиры, или только белки, или только углеводы. А якобы это лучше насыщать в течение дня, чтобы потом не переедать. И вот они такие бедные и несчастные, не едят углеводы. И это миф или на самом деле стоит придерживаться этой истории?
Ну, интересно, что чаще всего такое говорят люди, которые не совсем понимают в том, что такое по-настоящему нутрициология, потому что практически каждый продукт содержит в себе и белки, и жиры, и углеводы, поэтому эта теория об исключении одного из макроэлементов из своего рациона, она довольно провальная. То есть если мы возьмем гречку, там есть и прекрасный источник, это и прекрасный источник растительных белков и углеводов, и если мы добавим к нему хотя бы там яйцо, например, к этой гречке, то это будет уже такой очень полноценный, богатый белками, жирами и углеводами завтрак.
А мы начали говорить о том, кто такой нутрициолог в самом начале нашей программы. А, Мария, давайте вот расскажем, кто такой нутрициолог, чтобы мы не думали, что это очень страшно и вообще о чем это.
Да, просто есть люди, вот у нас даже коллега сегодня в ньюсруме спросила, кто такой нутрициолог.
А кто это?
Да, не да. Все знают, не все пока еще.
Ну, изначально и в России, скорее в СССР, специалисты по нутрициологии это были либо ученые, либо это врачи, которые занимаются нутритивной поддержкой пациентов в больницах. Mm-hmm. И профессия нутрициолог, она включает в себя знания о эпидемиологии, то есть знания о том, что вообще люди в целом едят и как это влияет на их здоровье. И по идее, нутрициологи должны людям рассказывать о том, как им питаться оптимально, чтобы максимально избежать рисков, связанных со здоровьем. Собственно, об этих рисках мы и узнаем из эпидемиологических исследований. Я получала свою степень в нутрициологии общественного здравоохранения в Великобритании, потому что в России сейчас нет как профстандарта нутрициолог, и поэтому, соответственно, и выучиться где-то и получить качественные знания по нутрициологии довольно проблематично.
Но я попыталась, то есть у нас, кстати, надо ехать учиться за границу, да? У нас нет традиции вот этих. У нас были диетологи раньше.
Диетологи, но диетологи это должны иметь медицинское образование.
А нутрициолог разве не должен
иметь? Нутрициолог, который занимается клинической поддержкой пациентов, конечно же, должен иметь медицинское образование. Есть отделы нутритивной поддержки в каждой большой больнице, и там работают и врачи, и диетологи, и иногда гастроэнтерологи, и вот такие нутрициологи. Нутрициолог в медицинской профессии это такой самый топовый специалист, который понимает, сколько назначить энтерального питания, например, кому-то пациенту, который, ну, находится в коме, например.
Но это довольно серьезно.
Это серьезная профессия, да. И очень жаль, что сейчас она обросла таким количеством мифов, а многие даже вообще не знают, чем занимается нутрициолог.
Но нутрициолог все-таки может не быть врачом, или я ошибаюсь?
Нутрициолог – это прежде всего ученый, который занимается эпидемиологическими исследованиями, как я сказала, и занимается разработкой программ по питанию для населения, для разных слоев населения, для детей, для взрослых и для каких-то отдельных групп, например, беременных женщин или пожилых людей. То есть мы узнаем с помощью исследований о каких-то рисках, которые связаны с возрастом, например, и оцениваем, каких элементов или каких продуктов рацион нужно добавить больше. Сразу же такой небольшой спойлер. В целом сбалансированное питание, то, как вот оно представлено на разных путеводителях по питанию, которое включает в себя углеводную группу, белковую, жиры в определенных пропорциях, оно подходит практически всем. То есть если брать доверительный интервал, это 95% населения примерно.
А вот у нас есть в Телеграме сообщение от слушателей.
Очень интересное, конечно.
386 пишет: «Здравствуйте, я сижу, слушаю вас и кушаю». Ну, ладно, кушаю. Только что выпеченный беляш очень вкусно. Скажите, пожалуйста, насколько это отрава для мужчины? И, Мария, знаете, я сразу хотела спросить, нужно ли мужчинам менять свой рацион после 40 лет?
Это очень хороший вопрос, потому что нам всем хочется получить какую-то очень четкую схему, какой-то очень четкий список правил того, как нам нужно питаться. И на самом деле наши советские коллеги очень хорошо с этим справлялись, разрабатывая столы по Певзнеру, которые очень многие знают, но не очень многим удается их придерживаться в итоге. И вот если я на две части разделю вопрос, да, сначала отвечу на то, на часть...
Про беляш.
Вот я, наверное, беляшом я потом зашлифую. А начну с питания мужчин старше 40 лет. Очень сильно зависит от того, какой образ жизни, в принципе, ведет уже человек. И здесь мы будем говорить не о том, чтобы выдавать какой-то список правил, да, для мужчины, которому вот стукнуло 40, все, вот тебе список правил. А мы посмотрим, что он делает уже сейчас. Например, начнем с того, сколько он овощей ест в течение дня. Очень часто именно эта категория мужчин очень как-то немножко презрительно относится к овощам в своем рационе. Им кажется, что я корова, жевать зелень и все такое прочее. И рекомендации говорят нам, что риски по сердечно-сосудистым заболеваниям можно значительно снизить, хотя бы включая в рацион 5 порций овощей и фруктов в день. То есть это такой минимум. ВОЗ говорит нам про 400 грамм фруктов и овощей. И если мы начнем хотя бы с этого, то можно и беляш не убирать.
А вот вы знаете, Михаил вдогонку тоже пишет. Шаурма. Вот в шаурме есть овощи, кстати.
Да, кстати, это на самом деле очень есть классные продукты, которые такими мифами ЗОЖ, такого псевдо-ЗОЖ, они отуманены. Мне кажется, что салаты вроде окрошки, зимний салат, винегрет, борщ, та же шаурма, да, если, ну, может быть, там не 5 столовых ложек майонеза, например, в нее положили, то почему бы и нет? Просто нужно следить за тем, сколько вы едите овощей. Мне кажется, первый шаг это уже, если вы сможете этого придерживаться вообще, будет зашибись.
То есть мы запомнили 5 порций овощей и фруктов в день. Получается, что это практически с каждым приемом пищи, да, у нас должны быть какие-то овощи. Причем, да, это не самые какие-то дорогие. Морковь, лук, это какая-то всё зелень, так. Тоже все считается.
Все так. И это второй, наверное, такой большой миф о ЗОЖ, о том, что здоровое питание – это дорого. Mm-hmm. И действительно, если мы посмотрим на блогеров или какие-то социальные mm-hmm. влияния, нам всем кажется, что ЗОЖ – это про авокадо, какие-то семена чиа. И как только мы слышим эти названия, нам сразу же кино, нам сразу же кажется, ну его нафиг этот ЗОЖ. Хотя та же гречка, морковка, капуста и какие-то сезонные продукты, которые в сезон можно купить подешевле. Ну, например, сейчас сезон ягод, однозначно их можно купить дешевле сейчас, чем зимой. Этим нужно пользоваться. И я недавно, вот я сейчас в России, из Великобритании приехала на Урал, и там купила себе 0,5 килограмма ирги, вот просто такая ягода, которую, знаем, кстати, конечно. В Москве да. не все знают.
Да.
И она абсолютно классная, она намного круче каких-нибудь, не знаю, ягод годжи, про которые все любят говорить, но они стоят довольно дорого.
Потому что они у нас не растут, и все считают, что они супер полезны. На самом деле нужно давать предпочтение локальным фруктам и овощам.
Однозначно.
А вот у нас есть так. одна коллега, которая очень любит черешню, и она мне задавала вопрос. Марина, вот я ем в день примерно 0,5 килограмма черешни, нормально. Нормально ли это?
В ней, наверное, сахара много, да?
А, мифы о фруктах с сахаром, мне кажется, да. тоже одни из самых распространенных. В целом, если это сезонная история, да, там июнь, июль, ну, когда нам еще поесть свежих фруктов, мы уверены в их качестве, а, опять же, это не всегда нам доступны качественные продукты вне сезона, то почему бы и нет? Но здесь нужно, наверное, прислушиваться к ко второй части такого здорового питания, это осознанное питание, насколько вы вообще кайфуете от того, что вы едите по килограмму черешни в день, происходит ли это как-то...
Она очень кайфует.
Вдумчиво, но я могу легко представить, как съесть килограмм черешни mm-hmm. перед телевизором, например, или скролля ленту в телефоне, или за каким-нибудь, может быть, приятным разговором. Вот если это килограмм черешни, не знаю, на лесенке, там, на даче, на ступеньках крылечка, наверное, это как-то более естественно вписывается в картину здорового питания, чем если это вот за телефоном, то есть вы читаете какие-то новости и при этом съедаете килограмм черешни, тогда можно съесть так чего угодно, семечки, все что угодно.
7373948, у нас есть звонки от слушателей.
Давай послушаем.
Добрый день.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
У меня к вам, наверное, необычный вопрос. У меня больные почки. И вот я сейчас консультировалась у Моника у доктора, она мне не написала, а только сказала, как минимум белков.
Спасибо.
Угу. Интересный вопрос, спасибо за него. Я думаю, что в таких ситуациях, если вы сомневаетесь по назначению своего лечащего врача, лучший вариант – это не задавать вопросы онлайн или задавать вопросы блогерам, это все-таки попробовать поискать мнение другого врача, ну, такое... Это называется практика альтернативного мнения. Mm-hmm. То есть вы идете к врачу, в другую больницу, возможно, к другому специалисту, найти по знакомству или в интернете по отзывам и спросить его мнение, если вы сомневаетесь в назначениях. Потому что, ну, почки – это серьезная история. Если сопровождается отеками, тем более на фоне жары, то здесь, возможно, идет речь не только о диетной коррекции, да, но еще и какие-то вам, возможно, нужны назначения.
Мария, вы знаете, вот у меня еще возник вопрос вот в связи со звонком слушательницы, ну, это связано уже с какими-то сопутствующими заболеваниями. Поскольку мы говорили о мужчинах после 40, очень тоже популярная тема – это питание женщин в климакс.
Mm-hmm.
Надо ли как-то менять питание? Зачем надо следить? Чего есть больше, чего меньше?
Угу. Угу. Это тоже такая очень индивидуальная история, очень интересная. И хорошо, если вот там к 40, к 50 годам мы уже знаем свой организм. Однако нам не нужно думать, что питание, к которому мы привыкли, это питание, которое нам подходит, потому что наш организм постоянно меняется. Меняются его запросы, меняются его потребности, и, соответственно, и менять диету, наверное, проще, если вы хорошо умеете уже слушать свой организм, потому что нам может показаться, что нам хочется больше есть. Это значит, что потребность в калорийности нашего рациона, она может возрасти, но при этом мы можем это интерпретировать как «я хочу побольше сладенького». Хотя на самом деле нам нужно добавить просто один качественный прием пищи, например, какой-нибудь перекус, сделать там какой-нибудь бутерброд с кучей зелени, с какими-нибудь, не знаю, с каким-нибудь сыром необычным, ну, то есть поэкспериментировать еще больше насчет своего питания, нежели садиться на какие-то диеты. И там очень много связано с гормональным фоном, и это может влиять и на настроение. А наше настроение, оно очень сильно связано, на самом деле, с тем, что мы едим. И как вот показывают последние исследования, бустером между этими двумя состояниями нашего мозга и нашим аппетитом является микрофлора кишечника, и она тоже очень сильно зависит от и гормонального фона, и нашего возраста. И то, чем мы кормим нашу микрофлору, а хорошо, если там будет достаточное количество овощей, опять же, и меньше добавленного сахара, вот, то от этого тоже будет сильно зависеть, что нам нужно есть.
А что касается молочных продуктов, вот они тоже же как-то влияют на микрофлору, насколько я знаю?
Ну, все группы продуктов так или иначе влияют. И интересно, что как раз кисломолочные продукты, которые у нас так популярны, но нам казалось, что это не круто их есть, потому что там в Америке, в Европе их не едят. Но сейчас мы видим, что как раз в Америке, в Европе бум.
А, не едят, да, серьезно?
Сейчас как раз у нас появился бум такой кисломолочных продуктов, потому что наконец-то наша наука, она подтверждает важность каких-то богатых пробиотиками продуктов. И вот сейчас у нас просто...
Наконец-то кефир появился, да. Да, на полках.
Да, и более того, я работала в компании, которая первой в Великобритании начала производить кефир. И мы как раз готовили такую научную часть для того, чтобы презентовать британцам наш продукт, почему он классный и почему важно включать в рацион продукты, богатые бактериями. Наверное, это вот как раз важная часть любого рациона сейчас, любого такого здорового питания, это пробовать разнообразить кисломолочные продукты или даже воскресить чайный гриб.
Например. То есть мы начинаем...
Камбуча.
Да, будем называть это камбуча. Да.
Мне кажется, все равно все идет из детства, да, все наши привычки, все наше питание, вот как нас родители приучили есть, обязательно, например, суп и с хлебом, иначе ты не наешься, или обязательно там суп и какой-нибудь второй компот, да? Получается, что...
А мы сейчас отходим, да, от этого, да? Это неправильно.
Мне суп кажется, с хлебом, он же не обязательно. Не обязательно. К сожалению, так получилось, что наше поколение, нам очень много говорили то, как правильно делать, да, но совершенно не призывали нас немножко послушать себя, что я хочу, и голодный ли я, нужно ли мне вообще доедать эту тарелку. Если говорить о возрастных изменениях, то... Это, наверное, то, во что стоит вложить свой ресурс. Хочу я это есть, или я просто привык это есть, или мне когда-то там 30-40 лет назад сказали, что это нужно есть, или я сейчас вообще хочу питаться по-другому, хочу купить себе 2 килограмма черешни съесть.
И легко, вообще без проблем. И, Мария, я знаю, у вас есть курс, да, про детское питание, про именно про то, как наладить питание у детей через общение с родителями. Можете поподробнее рассказать?
А, Мария, знаете еще, да, что вот вопрос, который на самом деле всех интересует, как отучить ребенка от фастфуда?
В первую очередь, наверное, здесь стоит действовать превентивно, это не приучать его к фастфуду, потому что так или иначе, первым вопросом я спрашиваю родителей, а кто ему его покупает? Ну, кто ему его покупает и кто ему дает деньги?
Сам. Или увидел, да, у кого-то из друзей, что они едят, например, этот фастфуд, тоже заинтересовались.
Ну, во-первых, всегда у ребенка будет такой возраст, когда он будет делать абсолютно не то, что хотите вы, и в этот период, там, подростковый возраст, да, мне кажется, важно думать даже не о том, что он ест, а о том, какие у вас с ним отношения складываются, потому что так или иначе дети перенимают или не перенимают какие-то паттерны питания в семье, просто на основании того, насколько у вас с ним хорошее отношение. И, конечно же, все идет из семьи. Если говорить о маленьких детях, то там процент этого влияния очень высокий. С возрастом дети все меньше и меньше смотрят на то, как делают родители. Но да, с возрастом, я думаю, все больше переходит в категорию хороших отношений, нежели того, как вы строго ему скажете съесть там вареные брокколи.
А можно вообще детей к вареному брокколи как-то приучить, к цветной капусте, к другим овощам?
Вот я добавлю, да. Помните вот эту историю, когда Джейми Оливер поехал в США, в Америку, там, приехал в какой-то самый толстый штат, в самый толстый город Америки, где дети просто, ну, ужасных, ужасного размера. Дети не знали, как выглядит картошка, там, как выглядит какой-то овощ.
Какой-то овощ, да.
Потому
да.
что они видели там картошку только в виде картошки фри.
Да.
Они просто даже не знали. Он приходил в школу, пока они не знают, что это такое помидор, что такое картошка. И вот он пытался, это были мучения. Это прям мука.
Популяризация, да, 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 пытался как-то.
Вот возраст с года, наверное, лет до 11, это прекрасный возраст для того, чтобы заниматься, я это называю kids food education, это образование детей про еду, не знаю, как по-другому перевести. И есть очень много разных действий, которые родители могут совершать для того, чтобы образовывать детей в отношениях с едой. Нам с вами повезло, мне кажется, вот если сравнивать нас с британцами, с американцами, то нам повезло, у нас есть культура уважения к овощам. То есть так или иначе у нас стоит там мешок морковки или мешок картошки. Дети редко сейчас все-таки в России можно найти детей, которые не знают, как растут овощи, но мы можем идти дальше, и все-таки, если у вас нет дачи, например, хотя бы на какие-то фермы выезжать или просить знакомых погостить на дачных участках, потому что это незабываемый опыт, который дети обязательно запомнят. И я сейчас, вот, написав уже книжку про детское питание, я с благодарностью вспоминаю свою бабушку, у которой я гостила неделями, и мы просто там, у нас было много свободы, и можно было подойти к грядке, прополоскать морковку в бочке и ее просто съесть. Это опыт, который мои дети сейчас, я очень стараюсь, чтобы они тоже получили со своими бабушками, но для этого мне приходится вести их из Великобритании на Урал.
Чтобы они увидели сюда. Этого очередь, да.
Да.
И главный вопрос, мне кажется, связанный с детьми, как отучить ребенка от сладкого.
Вот этому и посвящен весь мой курс, потому что кажется очень часто родителям, что вот сейчас они услышат 2-3 совета, и вот сейчас они их как применят, и дети вообще откажутся от сладкого. Никто не готов подождать, никто не готов начинать разнообразить готовку, никто не готов тратить свое время на то, чтобы провести его с ребенком и как-то переключить его от сладкого. Ведь дети очень часто едят сладкое, потому что это решение каких-то более глобальных проблем, кстати, как и у взрослых.
Да.
И иногда они заедают скуку, иногда для них это просто, ну, такая самая главная похвала, например, если их когда-то хвалили с помощью сладкого, то они будут ждать, им будет казаться, что это самое лучшее, что может в течение дня произойти. И это, конечно, обидно, когда какие-то эмоциональные вещи начинают быть тесно связаны с едой. Очень сложно их потом разделить в более взрослом возрасте.
Когда нас приучают, да, ты получил хорошую оценку, поэтому пойдем купим тебе мороженое, да. Или ты сделаешь что-то хорошее, и поэтому какая награда существует,
награда
едой. Мне кажется, это страшно, ужасно.
Меня от этого приучили в детстве колбаски.
Ты до сих пор, да, ее любишь, мне конечно. Кажется, мясной человек.
Конечно.
Ну, и на самом деле, как взрослые, мы продолжаем это все поддерживать, подкреплять вот эти истории, что я хочу сделать приятное своим коллегам и принесу что-нибудь сладенькое обязательно в офис.
Это
и
мы любим,
очень,
да.
очень сложно от этого отказаться. И что можно сделать, если действительно это вывести на какой-то корпоративный уровень? Я вот читаю лекции для больших компаний. Мы придумываем вместе брейнштормим, что еще можно сделать, что еще может порадовать коллег. Даже больше, чем сладкое.
Это очень интересная тема. Во второй части нашей программы обязательно об этом поговорим. У нас в гостях Мария Кардакова, специалист общественного здравоохранения и питания.
Продолжим после новостей.
Да.
Программа о тонкостях и секретах. Профессия.
13:36 в Москве. В студии Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Пока Анна думала, что она в студии, я решила объявить. У нас в гостях Мария Кардакова, специалист общественного здравоохранения и питания, автор бестселлера «Сначала суп, потом десерт» о формировании здоровых привычек питания. В предыдущей получасовке мы говорили о том, как можно порадовать своих коллег. Не только покупаем всякие вкусняшки, но еще каким-то образом. Вот как можно коллег порадовать, Мария, еще?
Например, с ними во что-нибудь поиграть.
У нас есть кикер, кстати. И мы прекрасно с нашими коллегами играем в кикер. Это такая еще разминочка получается,
да,
у нас.
Это спорт. Да.
Это очень интересно, как спорт и буквально маленькая короткая разминка, которые, кстати, практиковались в советское время.
Зарядка.
Обязательно было, да, делать зарядку. Угу. Причем назначался ответственный коллега, который в этот день проводит эту зарядку. И это очень интересно, что даже маленькая физическая активность, она действительно может способствовать снятию стресса, особенно если мы активно разминаем плечевую зону. Вот у нас есть гормон кортизол, который активно вырабатывается в течение дня, и если вы хотя бы вот помашете руками, попрыгаете star jumps, угу. и это уже будет большой бонус для вашего самочувствия, вместо того, чтобы искусственно, ну, условно, искусственно балансировать этот кортизол эндорфинами, полученными там, вместе со сладким. Вот.
То есть мы все делаем правильно.
У нас еще планка тайм есть, например, на работе, когда мы,
да,
в планку.
Это, ну, прекрасно. Да. И кикер тоже очень хорошая активность, потому что плечевая зона тоже
активно. Ну, очень спортивная.
Максимально.
На этой станции,
да. И на йогу почти каждый день хожу, как,
да,
ты говоришь.
Да, 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 да. Средства связи я наши объявлю. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373 94 8. Код города 495. Телеграм-канал наш с новостями, с последними. Радио говорит МСК. И можно нас посмотреть прямо сейчас на Ютьюбе. Говорит Москва. Просто набирайте «Говорит Москва».
Анна и Марина, и на нас можно там смотреть, писать, да, сообщения.
И Мария Кардакова.
Да.
И мы вот все вместе обсуждаем тему еды. Очень интересную тему. Это же касается всех.
То, что все постоянно едят.
Мария, вы знаете, вот я еще о чем хотела вас спросить. Вопрос, на самом деле, тоже очень популярный, то, что интересует всех. Мы сейчас все, так случилось, 21 век, принимаем БАДы.
Угу.
Ну, реально, вот кто из вас не принимает БАДы?
Я принимаю.
Ты принимаешь БАДы? А? Ну, есть некоторые люди, которые...
Ну, вот одна коллега, например, нас не принимает.
Да, БАДы. Я тоже принимаю БАДы, но я, правда, их принимаю по предписанию врача.
Да.
Вот, и у меня вопрос, вот какие можно принимать БАДы самостоятельно? Вот люди сейчас самостоятельно просто, вот попью-ка я железо.
Или витамин Д.
Или витамин Д. Сейчас очень модно пить витамин Д, особенно с коронавирусом. Кто-то запустил вот эту историю, что чем больше у тебя витамина Д, да, тем меньше,
да,
у тебя... шансов заразиться короной. Это так или нет? Можно ли вот так вот просто бестемно пить БАДы?
Не сдавая анализов.
Да, самим себе выписывая это все. Насколько это полезно или наоборот? Это вредно, наверное, да?
Это абсолютный миф того, что какой-либо элемент или какой-либо ингредиент пищи может вас защитить от заражения любым вирусом. И очень хорошо, если вы это понимаете, потому что вокруг сыпется очень много информации, что какой-то продукт или какой-то БАД может облегчить симптомы течения коронавирусной инфекции или как-то защитить каким-то невероятным образом. Очень пользуются этим маркетологи, потому что в нашей стране не всегда можно отделить в рекламе правду от мифов. И если говорить про назначение, то однозначно это только с врачом. Вы сделаете себе окажете себе большую услугу и вашему организму, если не будете перегружать себя ненужными добавками, потому что так или иначе они все равно проходят через нашу печень и несут нагрузку на нее. Поэтому лучше только по назначению. Но есть, опять же, вот нутрициологи, да, эпидемиологи, они занимаются тем, что оценивают риски по дефицитам в разных областях. И у нас, например, у всей практически нации риск по дефициту йода. И именно поэтому запускается программа не оснащения людей БАДами, а программа обогащения поваренной соли, угу, йодом, для того, чтобы мы просто в необходимом количестве каждый день могли добавлять йод в свой рацион. И здесь очень большая разница, включаем ли мы в рацион именно БАДы, именно вот эти добавки, или мы все-таки едим нормальные, актуальные для нас продукты питания. Проблема в БАДах еще и в том, что люди их себе назначают, и им кажется, ну все, я получаю все необходимое, мне не обязательно следить за моим питанием. А это совершенно не так. Вся та польза от каждого элемента – она исследована именно благодаря анализу питания людей. То есть мы знаем, там, что витамин В12 полезен, и мы знаем, в каких продуктах он находится. И мы видим, что люди, которые едят достаточно витамина В12, он содержится в продуктах животного происхождения, что эти люди действительно, у них нет каких-то рисков по заболеваниям. А если мы возьмем людей, которые едят БАДы В12, совершенно не факт, что у них этих рисков меньше. Поэтому это только по назначению врача, который сможет оценить анализы до-после, сказать, сколько вам нужно принимать эти БАДы и убрать их от вас, если они вам не нужны.
Неоднократно я слышала и читала, что омегу-3, это рыбий жир, да, можно пить прям всем абсолютно, практически
на протяжении всей жизни, не останавливаясь.
Да, это очень полезно для сердца, это снижает холестерин. Насколько это правда?
Вот это тоже очень комплексный такой вопрос, потому что омега-3 жирные кислоты, они содержатся в жирной рыбе. А жирная рыба – это очень классный источник не только омега-3 жирных кислот. И здесь получается такое противоречие. Люди, которые не едят жирную рыбу, получается, они такие думают, ну вот я омегу-3 буду пить, и все будет зашибись. И на самом деле получается так, что этого не происходит. То есть большие систематические исследования, они говорят о том, что омега-3 из рыбы действительно несет такую большую функцию защитную от сердечно-сосудистых заболеваний, и еще много другого полезного может нам принести. А вот омега-3, которые мы получили из БАДов, они не дают такого эффекта. И здесь мы максимум, что мы можем сделать для людей, у которых, например, аллергия на рыбу, во-первых, мы им стараемся корректировать рацион и все-таки включать туда растительные источники омега-3. Ну, там, например, льняное масло или там те же семена разные. И, но при этом, да, при этом все равно мы можем им, как специалисты, порекомендовать подключить к рациону омега-3, но это уже как план какой-то Б или план С даже, а не первоочередная стратегия. Поэтому, но скажу честно, омега-3 это не самый там какой-то гиперопасный БАД, который может вызвать интоксикацию. Ну, просто это довольно дорогие препараты, и если мы будем думать, что они нас там от всего защитят, при этом отказываемся от сбалансированного рациона, и то это вообще не имеет никакого смысла. Если у вас есть деньги на БАДы, лучше купите здоровенную рыбину.
А еще я слышала, что просто на самом деле сейчас такая рыба и такие продукты, которые не восполняют запасы в необходимых макро- и микронутриентах.
Ну, я думаю, да, что это тоже миф, нет?
Вот я у Марии это хочу спросить.
Миф, да? Это миф. Есть еще такая интересная табличка. Я не понимаю, откуда она взялась, но она циркулирует в интернете, что типа там 30 лет назад состав, да, овощей, и вот сейчас состав овощей. Если мы возьмем несколько сортов какой-нибудь картошки или несколько сортов свеклы, у них точно так же будет отличаться состав. Поэтому эта табличка не имеет никакого вообще никакой силы.
7373948. У нас есть звонок слушателям.
Алло, добрый, здравствуйте, день. Как вас зовут?
Алло, простите, пожалуйста. Я только недавно с вами говорила, Мария, я хотела, меня отключили, я не задала еще один вопрос. Простите меня, пожалуйста. Вы не подскажете мне, в каких овощах и фруктах меньше всего белка?
Спасибо.
Угу. Хороший вопрос. Наверное, стоит включить в любом случае в рацион практически все зеленые овощи. Это брокколи. Тут даже я могу добавить капусту и даже цветную капусту. Зеленый листовой салат, всю зелень, кейл еще есть такая. Это как у нас она называется?
Кейл?
Руккола.
Да.
Все это очень принесет много пользы, можно не переживать. Ну и все сезонные фрукты, в принципе, тоже можно включать в рацион. В целом растительная группа, она не так богата белком. Скорее проще сказать, какие продукты, возможно, стоит скорректировать, да, и быть с ними аккуратнее. Это бобовые. То есть это фасоль, это
горох.
Горох.
А в них много белка.
Фасоль, да, горох, в принципе. Какие у нас еще есть? Соевые продукты. Вот эти продукты, они считаются источниками белка, поэтому, возможно, стоит посоветоваться, опять же, с врачом и спросить, стоит ли их убирать, потому что в целом они источник не только белка, но еще куча-куча всего полезного, поэтому если вы едите фасоль, то, ну, возможно, ее не стоит полностью исключать, а только немного.
Очень хочется... А, ты хочешь послушать
вопрос
слушателя?
Я хочу звонок еще взять, да, 7373948.
Давай попробуем.
Добрый день.
Да, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Да, как вас зовут? Я Тарас. Я когда начинаю заниматься, ну, там, спортом, так усиленно, там, месяц-два могу там каждый день заниматься. И я начинаю переходить на питание вот рыба красная и гречка, вот, утром, в обед и вечером. Наношу ли я вред организму?
Однообразное питание получается у вас.
Ну, спасибо. Спасибо.
Это очень хорошее блюдо, если смотреть на него просто как на отдельное блюдо. И, наверное, оно может даже быть немножко опасным, если есть его три раза в день в течение недель, неделями, месяцами, потому что нашему организму требуется разнообразие. То есть если мы возьмем список элементов, которые содержатся в гречке и в и в жирной рыбе, они не покрывают всех потребностей нашего организма. Однозначно нужно разнообразить овощи, фрукты, как я уже говорила, потому что при усиленных нагрузках вы так или иначе нагружаете сердечную мышцу, нужно нам ее защищать и включать в рацион разнообразные углеводы. То есть я бы порекомендовала разнообразить гречку. Во-первых, попробовать перловку, попробовать бурый рис. В нем тоже есть необходимая для нас клетчатка. Попробовать киноа. Это классная крупа. Хотя бы она довольно дорогая, но раз в две недели, например, ее можно смело включать.
А булгур?
Булгур – отличная цельнозерновая крупа. И точно так же разнообразить рыбу. Во-первых, попробовать разные типы рыб. Во-вторых, попробовать морепродукты, например, коктейль какой-то. Или если вы не едите мясо, то те же бобовые, какой-нибудь буррито завернуть себе с фасолью, по-моему, супер.
А креветки, в них же много белка.
Креветки вместе, да, с морепродуктами отлично подойдет в качестве альтернативы. Ну и не бояться фруктов все-таки.
Это не страшно. Очень хочется поговорить сейчас о детокс-марафонах, о марафонах похудения, которые очень популярны в Инстаграме. Мария, как вы к ним относитесь? Действительно ли они так полезны?
Я думаю, каждый человек, который задумывался когда-нибудь о похудении, ему нужно пройти какой-то путь такой, свой собственный, набить свои собственные шишки для того, чтобы сделать выводы. Но проблема в том, что большинство людей, они как-то не делают выводы и продолжают набивать эти шишки, вписываться в одни и те же практические активности, которые их в итоге ничему не учат. Проблема программ для похудения в том, что ну, на них действительно люди подсаживаются, потому что так или иначе на сильном дефиците калорий, который пропагандируется во время этих программ, люди теряют вес, а потом, конечно же, они его набирают обратно. Но вот это ощущение эйфории, там, как многие описывают, да, там, я пила смузи всю неделю и ощутила такую легкость, такую легкость. Конечно же, вы ощущаете легкость. Наш организм дает нам последний шанс, чтобы найти в себе пропитание и одуматься. И вот этот энергетический подъем, который чувствуют люди, он очень быстро проходит. Более того, люди, которые сидят на диетах, у них выше риск развития депрессии, и, конечно, все это не может быть связано. Я считаю, что любая программа, которая вам дает какой-то опыт и полезные навыки, которые вам помогают потом питаться, продолжать питаться здорово, это здорово. То есть я бы даже больше сделала фокус на каких-то кулинарных программах, на том, что принесет вам позитив, какой-то новый опыт съедения разнообразных продуктов, на расширении рациона прежде всего, а не на его ограничении. Потому что ограничение рациона ведет к ограничительному поведению и
к срывам,
к тем самым, за которые вы себя потом ненавидите, и это ужасно.
Мне кажется, главное – это любить еду и научиться ее не бояться, правильно готовить, и всякие интересные классные рецепты, да, придумывать?
Да.
Марина, а ты же хотела поговорить о курсе Level Up.
Level Up, да, я хотела, чтобы Мария начала про него рассказывать. Вот сейчас он проходит, да, он в июле стартовал первый поток, в августе, я знаю, будет второй поток этого курса.
Да, я долго не могла придумать, то есть я 5 лет уже веду блог, и я долго не могла придумать, как же я могу помочь взрослым. То есть с детьми как-то мне понятно, я могу там положить ответственность на родителей. А вот для взрослых я знаю весь спектр того, с какими проблемами люди сталкиваются, и понимаю, что что-то универсальное я сделать не могла, вот именно для формирования здоровых привычек. Но потом меня как будто озарило, я поняла, что нужно учить людей готовить овощи. И причем делать это в какой-то форме, где им будет делать это весело и интересно. И вот эти наши установки, да, по поводу готовки дома, что это скучно, что обязательно это огурцы, помидоры или
винегрет.
Что это только для ЗОЖ, да, например. Никто не рассматривает овощи как действительно важный продукт в нашем рационе, и мы там очень много говорим про овощи. Мы каждый день выпускаем видео с классными, веселыми рецептами. Там готовим я и мой муж, который работает в компании Apple, но он очень любит готовить. И мы попытались сделать видео максимально интерактивными, а также там мы пригласили экспертов, психологов, которые говорят, например, на такие темы, как социальное давление в еде или как переедание, переедание сладкого. Также у нас там есть прекрасный технолог Ольга Костникова, которая рассказывает про мифы, связанные с продуктами, и про то, как правильно хранить овощи, потому что многие боятся покупать овощи, им кажется, что вот-вот они испортятся, но на самом деле люди просто не знают, как их хранить. А также там прекрасный шеф-повар моего приложения, она делится советами по организации кухни, как сделать кухню местом, на которое приятно приходить mm-hmm. и на котором интересно готовить.
Вот тут Константин в Телеграме пишет нам, а можно ли пить коллаген?
И нужно ли?
И нужно ли вообще?
Да.
Тоже интересный вопрос, тоже часто мне его задают в моем блоге. Пока еще нет достаточно подтвержденных данных того, что коллаген каким-то образом может из нашего желудка прям вот в сустав приплыть. То есть это опять же про, в общем, сбалансированный рацион, насколько наш кишечник вообще хорошо всасывает микроэлементы, которые поступают нам с едой. И, возможно, какая-то часть этого БАДа, она как-то каким-нибудь образом приплывет.
Омолодит еще.
Омолодит кожа, станет вообще упругой и гладкой. К сожалению, очень многие заболевания, связанные с качеством сустава, с качеством состава кожи, они генетические. И как бы нам ни хотелось вот прям вот сиять и...
Быть вечно молодым,
быть вечно молодым. Кстати, именно этим пользуются многие специалисты по питанию, псевдоспециалисты по питанию, которым очень повезло с генетикой. И они просто понимают, что это золотая жила, выглядит так классно. Mm-hmm. И можно сказать что угодно, и люди просто тебе поверят.
Еще можно фильтры в Инстаграме, да,
поменять. Да, вот мы хотели, у нас остается 7 минут. До новостей и
про
до конца
мифы.
Мы хотели, да, поговорить про миф таким блиц-опросом. Угу. Провести такой блиц-опрос. Вот самый первый миф, что нельзя есть после 6. Если ты хочешь похудеть, нельзя есть после 6.
Если вы ложитесь спать 8 часов вечера, то это, пожалуй, оправдано.
То есть за 2 часа до сна, да, получается?
Да.
Нужно ли, можно ли после 6 питаться только одним кефиром, например, и яблочком?
Если вы ложитесь спать в 8 часов вечера, то может.
В противном случае это не сработает, да? А далее. Так, обязательно исключить углеводы вечером, утром, в обед. А когда же их есть тогда?
Вообще исключить углеводы. Некоторые увлекаются сейчас популярной кето-диетой. Да,
это же
низкоуглеводная
очень
диета.
Может быть,
это
даже
очень
фатально.
Опасно. Я здесь не скажу, наверное, супер быстро, потому что если вы исключите углеводы из своего рациона, у вас очень сильно возрастает риск преждевременной смертности.
Ничего себе.
Кратко и по делу.
Кошмар.
Глютен. Наш любимый глютен. Говорят, что он безумно вреден практически для всех, и лучше его не употреблять.
Глютен вреден для людей, у которых диагностировано аутоиммунное заболевание целиакия. Им ни в коем случае нельзя включать глютен в свой рацион. Также бывает аллергия на пшеницу, аллергия на глютен. Им тоже, этим людям, нужно быть аккуратней. А так, в остальном, это просто белок. Точно так же, как и любой другой белок.
А популярный тоже миф. Не мешать помидор с огурцами. Что это такое?
Это хороший вопрос. Нет, можно мешать.
Можно, да? А еще очень любят некоторые люди чиститься от шлаков и токсинов. А вообще есть у нас шлаки в организме?
Да.
Они вообще просто есть?
Я когда задаю этот вопрос, никто мне не может назвать ни один шлак и ни один токсин. Если у вас есть отравление токсинами, то вы уже, скорее всего, у токсиколога где-нибудь в больнице, и вам очень плохо, что вы не можете задавать этот вопрос. А в целом, мне кажется, это какая-то аналогия, если честно, причастия, что ли. То есть людям очень хочется очиститься от каких-то плохих штук, которые есть у них внутри, и потом как бы начать новую жизнь. То есть это больше психология.
Психотерапевт необходим.
Нужен психолог. Если вы постоянно задумываетесь о том, что у вас что-то внутри грязное, и вам нужно чиститься, обратитесь к специалисту.
У вас для этого есть печень. Ну, уже печень.
Которая должна
важную функцию выполнять. Печень, легкие и, в общем-то,
всё. А еще не могу не спросить про дырявый кишечник. Вообще существует он?
Дырявый кишечник существует, но не как синдром, который вот продвигают у нас в соцсетях. Дырявый кишечник – это leaky gut по-английски называется. Это симптом течения серьезного заболевания. Это может быть связано с воспалительными заболеваниями кишечника. И это симптом. Мы его не лечим.
А нужно ли есть после тренировки белки?
Не обязательно. Можно есть все что угодно после тренировки.
А что лучше есть перед тренировкой?
Можно есть и сочетание углеводов и белков. Можно, не забывайте про овощи, пожалуйста, что только про белки и углеводы. Просто зависит от интенсивности тренировки. Если это час пилатеса или час йоги, ешьте как обычно. Не нужно менять свой рацион ради таких легких нагрузок. Если это прям супер интенсивная тренировка, я бы советовалась со своим тренером, если честно, потому что очень сильно зависит от того, что вы в целом едите в течение дня.
А вот еще популярный, кстати говоря, вопрос о кофе. Есть люди, которые боятся кофе, они считают кофе очень вредным.
Заменяют цикорием, например.
Да, цикорием заменяют, или еще, знаете, вот без кофеина.
И
да,
устраивают, опять же, себе какой-нибудь челлендж на 21 день, отказываюсь от кофе, от чая, от сахара, да, еще от чего-то.
Кто боится кофе вообще, да, в принципе?
Я бы не сказала, что кофе какой-то супер страшный продукт. Более того, там есть антиоксиданты, которые очень хорошо сказываются на работе нашего организма. Но, опять же, если человек не пьет кофе, он не чувствует потребности, то есть очень много продуктов, которые и без кофе. Тот же цикорий – это классный пребиотик, например, который там есть инулин, который классно подкармливает наши бактерии хорошие в кишечнике. Поэтому почему бы и нет?
Еще есть люди, которые любят устраивать себе разгрузочные дни.
Это, опять же, об эйфории пустого кишечника. Почему-то людям, которые сидят на диетах, им очень нравится, когда у них пустой желудок или пустой кишечник. Вот это ощущение их успокаивает. И, опять же, к специалисту.
Вот у нас есть коллега, кстати, вот у меня ремарка, который, я знаю, устраивал себе разгрузочные дни. Он ел просто одни огурцы свежие. Просто одни огурцы.
После того, наверное, как накануне переел чего-нибудь, да?
Нет, просто хотел похудеть и просто каждый день.
Такие разгрузочные огурцы. Дни вообще, они...
Если честно, если ему от этого как-то хорошо и нормально, там, раз в неделю, это окей. А если... Проблема начинается тогда, когда эти все методы начинают продвигаться на большую аудиторию, и люди действительно на них полагаются и думают, что так их здоровье станет лучше, что они излечатся от каких-то заболеваний за счет этого. Вот это уже проблема. А если там кто-то сам по себе что-то делает, ну и пусть делает.
А еда из микроволновки.
Да.
Насколько она опасна? Да, и стоит ли вообще разогревать?
Она не опасна. Наоборот, микроволновка – это практически самый щадящий вариант приготовления овощей, и там сохраняется максимум вообще микроэлементов, и, по-моему, это очень классный способ.
Так что, господа, никаких шапочек из фольги, не бойтесь микроволновки.
Не бойтесь.
Мы вот не боимся в редакции.
А можно ли запивать, точнее, употреблять воду или какие-то другие напитки во время еды?
Да, есть такой миф, что нельзя запивать. Вот,
можно запивать, иначе вы можете подавиться просто.
Слишком сухо, если будет. А 386-й спрашивает, а цикорий со сливками и сахаром, насколько это опасно?
Это не опасно, жизненно это не опасно, но если вы можете пить цикорий без сливок и без сахара, это тоже
то
классно.
Лучше это
наш так. Слушатель нам пишет, у меня есть коллега Марина, мне кажется, это я, которая ругает меня, опять же, я не ругаю, конечно, за майонез в рационе, но он такой вкусный, что мне делать?
Майонез точно так же, как и любой другой продукт, просто его не нужно переедать, а так это классный продукт, там яйца... Что у нас там еще?
Масло.
Масло, да. И можно делать домашний майонез, попробуйте, это вкусно.
Главное не увлекаться.
Ну, на самом деле, мне кажется, мы охватили сегодня просто практически все. Да?
Попытались. Да. Но осталось несколько мифов, но в другой раз мы их развеем.
Да.
А у нас в гостях была Мария Кардакова, специалист общественного здравоохранения и питания, автор бестселлера «Сначала суп, потом десерт» о формировании здоровых привычек питания. Мария, большое спасибо за ответ на эти вопросы.
Было очень интересно.
Спасибо, что пригласили. До свидания.